Сегодня экс-премьер-министр Российской Федерации Михаил Касьянов. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваши тоже приветствую ваших зрителей и слушателей.
С какими эмоциями вы сейчас наблюдаете за тем, что происходит в России? Вы как человек, который видел власть изнутри, структуру власти изнутри из России, вот сейчас, глядя на то, что там происходит, вот что вы видите и что вы чувствуете?
Ну, какое-то такое безумие происходит, значит, пока, так сказать, только грани мы этого видим. Я думаю, что уже граждане начинают понимать, что война пришла. Это не просто какая-то там чрезвычайная ситуация, там МЧС, Минобороны ее решают, там, значит, да, где-то там, а все живут нормальной обычной жизнью. Уже это не так. Мы видим уже последние месяцы, и когда дроны долетают и до Москвы, и до Петербурга, и до других больших городов, до миллионников, там, где жизнь не трогалась все эти 5 лет, где люди жили обычной жизнью, и им это поощрялось, их призывали, живите своей жизнью. Это, и, конечно, пылающие в городах или около городов перерабатывающие предприятия, я имею в виду нефтепереработка, значит, да, и склады, значит, да, конечно, это все вызывает, я думаю, такое шоковое состояние. Конечно, народ, особенно в России, привык, значит, к разным изменениям, и какие-то эпизоды становятся уже такой нормальностью, но то, что сейчас, конечно, накопилось, я думаю, что недовольство очень сильно и очень быстро растет. И это недовольство пока не переросло в протесты, но это недовольство, скажем, даже оно присутствует среди людей, которые поддерживают Путина. И люди начинают пересматривать свое отношение к войне, начинают пересматривать свое отношение к Путину. Поэтому такой процесс созревания, серьезного созревания начался и идет достаточно быстро. Это связано еще с другими многими факторами, не только с ударами, связано с ограничением интернета. Очень сильно это влияет на людей, живущих в крупных городах, которые до этого просто, ну, закрыв глаза, просто, сказать, пытались не замечать, что происходит. Сегодня уже этого нет. В их бытовую обычную жизнь пришла война, и эти ограничения, конечно, не сильно влияют на пересмотр всего. Ну, поэтому я думаю, что мы на грани, или, так сказать, в ожидании каких-то перемен, которые могут произойти в конце этого года, в следующем году.
А эти перемены начнутся в верхах, то есть в тех близких к Путину кругах, или все-таки они могут быть инициированы снизу? Вообще, если взять эту модель и ее устройство, то есть как могут начаться перемены и откуда они могут начаться?
Ну, скорее всего, это будут перемены сверху, вокруг Путина. Это не означает, что будет какое-то свержение Путина, и какой-то будет путч, значит, но это означает, что его окружение будет более откровенно убеждать его в том, что уже все это бессмысленно продолжать дальше. Никакой, значит, победы, которую хотел Путин достичь, не получается. Я думаю, что оттуда начнется. Это, конечно, будет и экономическая ситуация. Но если сейчас война в Персидском заливе закончится, и цены стабилизируются на более низком уровне, и вновь доходов не будет хватать, это будет нарастающая проблема во всей экономике в России, не только в бюджетной сфере, но и в экономике. Ну и, безусловно, это усталость. Усталость от войны, тем более это удары. Украина не прекратит эти наносить удары. Более того, мы слышим, что уже вот-вот там будут баллистические свои ракеты, значит, если удары эти будут, они очень трудно защищаются, мы как знаем, значит, да, это очень мало такой вот техники, которая способна защититься от баллистических ударов, и поэтому настроение будет меняться. Но если Путин объявит мобилизацию, что я пока исключаю, ее готовят, чтобы был вариант такой, чтобы опция была, я думаю, Путин не пойдет на мобилизацию, поскольку это, ну, реальный взрыв социальной атмосферы, социальной ситуации. Я думаю, что он очень боится этого дела. Поэтому ситуация по всем направлениям ухудшается и будет ухудшаться.
А давление на Путина возможно вот со стороны там, близких к нему кругов? Вообще, насколько эта фигура, политическая фигура, человеческая фигура, возможно, подвержена давлению? Вот если мы рассмотрим структуру власти, самые высокие эшелоны. То есть, на него могут надавить, если упростить?
Люди окружающего знают, как с ним работать. Не надо давить. Ему надо проводить аргументы и уходить. Путин не будет на них реагировать. Пройдет там день-два, неделя-две, и он это же самое выдаст, как от свои аргументы. И предложит это решение, которое ему предлагалось, значит, но предложит от себя. Он не может соглашаться ни с чьими другими предложениями. Он его это выслушает, потом переварит и преподнесет как свои. И тогда, значит, вот все будут радостно соглашаться. Ну вот давайте. Поэтому я не исключаю, что Путин может пойти на перемирие сам. Конечно, сейчас он заблуждается, значит, в том, что он может до конца там, года или в ближайшие месяцы полностью освободить Донбасс, что немножко тупая такая история, поскольку это он демонстрирует свое, так сказать, колониальное такое, так сказать, движение или аргументации, которое противоречит всему тоже, потому что он говорил до этого. Он продолжает упираться, значит, что вот нужен Донбасс. Ну, что, территории не нужны никому, и ему тоже. Об этом он говорил много раз, теперь ему нужны территории. Вот, он об этом упирается. И я думаю, что он не пойдет даже на мобилизацию даже для этого, значит, но я думаю, что общие проблемы, которые окружают во всех сферах, в том числе и нехватка людей, без мобилизации он уже через контрактную систему уже не может восполнять, плюс ухудшение экономической ситуации. Если цена стабилизируется и упадут вновь доходы нефтегазовые, то 40%, как было в первом квартале, это означает огромный дефицит, означает неспособность финансировать войну или урезание социальных расходов, что также приведет опять-таки к напряжению. Поэтому конец года уже, наверное, отложится из-за текущих месяцев, поскольку сейчас нефть стабилизировалась и доходы фактически немножко минимизируют те проблемы, которые были накоплены до первые 4 месяца. Но ситуация продолжает ухудшаться. Я думаю, что в начале следующего года Путин может сам предложить перемирие.
А устойчивость российской экономики, то есть ее сейчас можно оценить, учитывая, что горят НПЗ, история с Wildberries, банковская сфера завязана на Wildberries очень серьезно, там большая закредитованность, ну и вообще взаимодействие с банками. То есть, насколько оно устойчиво сейчас в этом кризисе, именно экономическом?
Надо различить две, значит, экономика и бюджет федеральный. С бюджетом Путин более-менее все нормально, это главное для него. Экономика, особенно малый бизнес, его мало волнует. И это Wildberries вообще, так сказать, никак его не касается. Что вы говорите о том, что это связано с бюджетом, с банковской системой, но тоже...
ДТБ, Сбер, нет?
Да тоже, это все, если будут проблемы, ну, ЦБ делает сделать накачку, как это всегда и делалось. ВТБ второй банк, ЦБ, Сбер первый банк, значит. Никто не позволит им вообще какой-то, на грань какого-то кризиса встать. Поэтому это никакие не проблемы вообще. Поэтому это больше, я так понимаю, им преследуют, я имею в виду удары по Wildberries. Не военные цели, а какие-то психологические давления на население. Значит, ну, не знаю, имеет право это или имеет место это. Никакого, конечно, протеста не будет. И эти там 60 тысяч предпринимателей не выйдут, значит, сметать Путина, значит, да. Но напряжение, общая ситуация, о чем мы с вами начали говорить, в городах, ну, просто безумство происходит. И люди видят, что и дроны летают, и склады горят, и все-все-все-все-все. И интернет не работает, не могут они просто обычную свою жизнь обеспечить, как это было еще там полгода назад. Это влияет, конечно. Но это не приводит к завершению войны. Люди не выйдут на протест в ближайший месяц, два, полгода, даже и год, если не будет каких-то суперявлений, таких как... тотальная мобилизация или большая, серьезная мобилизация, которая затронет семьи в крупных городах. Вот. Поэтому это так. Что касается, безусловно, нефтепереработки, это повлияло на экономику. Мы знаем, что в июне был там минус 15-20% производства нефтепродуктов. Значит, да, это повлияло даже на общую экономическую ситуацию. И Путин на совещании, мы видели, сказал, что там все-таки у нас был рост там 0,2%. Но если посчитать те же самые данные независимым экономистам, это будет там минус 1%.
Отрицательный рост,
да. Поэтому проблемы накапливаются. И удары по нефтепереработке, и по логистики нефтяной, безусловно, влияют. И там контроль за нефтяными, за теневым флотом в том числе и так далее. Опять сейчас выросла премия, скажем, дисконт. Дисконт к Бренту при подсчете, значит, Urals, значит, там 25-30%, значит, да, сейчас там 90, или там 80, 85, что ли, сегодня Брент, значит, там 75 будет, там все равно огромные деньги, больше, чем предусмотрено в бюджете, который был. Да, есть увеличение расходов, но оно, тем не менее, тоже покрывается этими дополнительными доходами.
А вот эти близкие к Путину круги или кланы, как их называют, вот то, что происходит с кланом Ротенбергов, ну как мы можем только на внешнем контуре видеть какие-то сигналы от посадки близких к Аркадию Ротенбергу людей, также клан Тимченко, судя по всему, находится, ну если не в опале, но уже не в таком привилегированном положении. Вот там идет некая, как вам кажется, вот со стороны, если там идет некая межклановая сейчас борьба?
Идет, это 100% идет, и в том числе, это, кстати, выборы, то, что сейчас там квази-выборы, да, это как раз пересмотр, скажем так, опоры каждого клана, опоры ну, единственный орган, который еще существует в России, значит, называйте его легитимный или негитимный, но для них он легитимный, безусловно. Мы считаем, что все выборы легитимны, и путинские, и думские, значит, да. Но для этой системы существующей это важный легитимный орган. Поэтому сейчас идет борьба за опору там, кто больше какой, наберет количество голосов. Поэтому там вокруг этого идет. Да. Но то, что Путин начинает зачистку там, я думаю, здесь больше даже социологи и историки вам этого пояснят, поскольку это обычная вещь. В диктатурах происходит так. Сначала зачищают ближний круг, потом дальше, дальше, дальше. Потом доходит до массовых репрессий. Ну, думаю, в России Путин не подойдет до массовых репрессий, но они точечные уже существуют. Ну, вот, возьмите всех людей, уехавших, или тех, кто против не уехал, всех, которые в тюрьмах сидят. Конечно, там репрессии эти существуют. Сегодня, в отличие от сталинских времен, когда людей сажали там с каждого подъезда, чтобы слух переходил, значит, да, сейчас этого не надо, сейчас все это в интернете есть. Не нужно сажать с каждого подъезда. То есть,
как под лупой одно дело,
и конечно, сразу конечно, масса в интернете, все знают об этом, все, сразу все боятся. Поэтому это уже репрессии вместо массовых, они массовые через менталитет и через информационное поле идут, конечно, да. Поэтому на этом и зиждется сегодня диктатура, на страхе. Страх, который обеспечивает ФСБ. Среди военных, ну, среди гражданских в том числе, ну, и среди, прежде всего, среди правящей группы. Все эти министры, замминистры, все, так сказать, уровни чиновников, все находятся на крючке. Значит.
А почему, для чего сейчас Путину это необходимо? Ну, вот эти же кланы ему лояльны, и Тимченко, и Ротенберги, и Ковальчуки. То есть, для чего нужно уже на этом уровне начинать проводить какие-то устрашающие действия?
Ну, там вопрос еще, скажем так, полной лояльности. А эти люди все считают себя партнерами, или, так сказать, ну, полупартнерами, или младшими партнерами. Поэтому они претендуют на какой-то разговор и на какое-то, так сказать, понимание.
То есть, игра в субъектность. Да, они хотят быть субъектами.
Именно. А Путину уже этого от них не надо. Поэтому он уже вырастил новое поколение среди своих охранников и других чиновников, которые вокруг него крутились все эти годы, значит, которые полностью преданы ему, потому что вся жизнь связана только с его, с путинской поддержкой. Если те вместе росли, или там вместе работали, вместе зарабатывали, вместе двигались в какой-то степени, они какие-то субъектность, как вы правильно подчеркиваете, существуют, и они требуют от него признать, то эти люди ничего не требуют. Они просто есть, исполним, все, будем делать, как скажете. Значит, да. Поэтому это очередная, так сказать, скажем так, в системе тоталитарной власти, очередная, так сказать, зачистка, подготовка, значит, к дальнейшему сжатию. Сжатию вообще общего общественно-политического пространства, которое происходит ползучим образом, но может произойти и больше, вот как, например, гораздо больше отключения интернета. Не на 3 дня, не на 1 день, там, не на 5 часов, значит, а больше. Но они пока к этому не способны, значит, но я думаю, что в мыслях они это держат.
А для Путина это не является проблемой, если он начинает от себя отстранять эти кланы, лишать их какой-либо субъектности, но у него же, с другой стороны, есть ФСБ, как, с одной стороны, его инструменты, основа его власти, а с другой стороны, в какой-то момент ФСБ может почувствовать себя, в отличие, кстати, от сталинского НКВД и КГБ, который был как-то боевыми крыльями партии, а зачем нам нужен Путин? То есть, они ведь обретают все большую и большую власть.
Так может быть. Поэтому управление со стороны Путина, управление ФСБ идет, значит, индивидуально, через генералов. Он работает с начальником управления. Не только с директором, не с замдиректором, там, не с начальником и служб.
То есть, Путин лично звонит
лично, начальником, конечно, управления, конечно,
по этим вертушкам?
Конечно, конечно. Да. И по каждому вопросу решает. Он сам как директор ФСБ. Он управляет каждый день, только этим и занимается. Это главное, значит, помимо того, что он занимается там, изучением вопросов на фронте, значит, да, заслушивает боевых генералов, он занимается контролем через ФСБ всего, что происходит в стране. По разным направлениям, в разных сферах. Поэтому фактически он чувствует ситуацию внутри службы, внутри всей этой организации. Значит, да. Ну, это так.
А ручное управление, такой структуры, как ФСБ, все-таки ему хватает чисто человеческого ресурса для того, чтобы сдерживать эту машину, которая ну, все больше и больше власти получает, в том числе
от него. Но нельзя сказать, что они все нелояльны, все ждут только, чтобы такую ошибку Путина. Это же не так, значит. Это просто он страхуется таким образом от того, чтобы это не происходило. Поэтому все это нормально, они все служат ему, и все довольны, все получили все, что хотели. Они никогда, или большинство из них, не жило, так сказать, категориями, что вот там мы ездим за рубеж, хотим там где-то там отдыхать там и так далее. А они, главное, что вот машина, дача, так сказать, особое положение, закон для них ничто и так далее, и так далее. Да, они привыкли так, и они же все же еще поколенческие, еще семьи тоже ФСБшные, КГБшные, значит, да. Поэтому они привыкли к такой жизни. Им даже за границей не нужно. А вон Байкал, пожалуйста. Алтай, Байкал, значит, да. если не Северный Кавказ, который там напряжен, но вот там в Сибири есть прекрасные места. Поэтому для них это нормальный образ жизни. Денег много, имущества много, значит, жизнь беззаботная, значит, да, ну, все нормально.
А у технократов остаются какие-то рычаги давления? Ну, там, условно, Кириенко, который все-таки остается в системе администрации и достаточно влиятельной фигурой. То есть, они же... Там разные, конечно, слухи ходят, но, тем не менее, он все-таки относится к технократам, как я понимаю. И ФСБ это не союзник для таких
людей. Он поэтому сейчас, вот, как я представляю, значит, в рамках этих вот квази-выборов пытается заручиться поддержкой, чтобы у него была большая поддержка в Думе, чтобы оказывать большее влияние на всех остальных через принятие или непринятие законов или так далее, движение каких-то инициатив. Поэтому там новые люди и всякие там прочие, значит, которые он там поддавливает ЛДПР там, и коммунистов, значит, для того, чтобы дать больше места его людям, которых он там вырастил через всякие свои системы, всякие свои конкурсы, или как там у них называется, там, да, через это, да. Поэтому, да, он просто, так сказать, расширяет свое место под солнцем, пытается это сделать. Поэтому там в этом плане есть борьба с ФСБ и там с военными и так далее.
А Дума в этом смысле, что, в какой инструмент она превратилась? То есть, исключаем оттуда народ. То есть, Дума уже не занимается, скажем, это не делегированная народная функция. Нет, это не делегированная. Ну, вот если смотрим на это как на некий инструмент в этих коридорах власти, то есть, вот если разобраться, Дума сегодня это что?
Дума сегодня это инструмент принятия тех норм, которые должны исполняться всеми остальными. Поэтому кто там инициирует и сможет пробить те или иные инициативы и убедить Путина в этом, что это правильная инициатива, тот и вот властвует, тот имеет больше силы. От того зависит эти решения, то может, так сказать, повлиять на другую, более слабую группу и так далее. Но это обычная, так сказать, возня, значит, в обычной бюрократической сфере, а сейчас, когда в тоталитарном государстве, ну, это ключевая вещь выживания. Это вообще вещь личного выживания. Даже физического выживания, особенно для тех людей, которые имеют свои невоенизированные подразделения у себя. Для них это просто потеря места или свое влияние, это просто для них физическая угроза, значит, может даже возникать.
А что касается военизированных подразделений, после разгрома ЧВК «Вагнер» и его такой реорганизации, когда Путин увидел, что это может представлять для него угрозу, а эти военизированные подразделения еще остаются, различные ЧВК? То есть,
насколько... Ну, а как? Это когда есть специальный закон, приняли, что большие предприятия могут делать это. Теперь там Сечин делает свою армию, там другие делают свою армию, там, ну, безусловно.
А для чего Путину это нужно? То есть, он же видел, что может получиться с Пригожиным.
Да, потому что он понимает, что это дисперсия. Значит, и он сможет управлять ими всеми. Больше нет ничего такого особенного, значит, да. А главное, они все на контроле у ФСБ. И они дают разрешение. И Росгвардия, и ФСБ дают разрешение. И через них он все контролирует. И они в любой момент могут поддернуть ту или иную структуру.
Это его личная армия, по сути, сейчас?
Квази, да, да, квази. Не обязательно, что она полностью подчиняется, она исполняет задачи своего большого предприятия, значит, там, всяких там заводов и так далее, значит, да, от дронов защищают и от кого-то там, от диверсантов, значит, да. Но, с другой стороны, да, это лояльные ему дополнительные военизированные формирования.
И там же есть такие сложные персонажи, как Золотов и Сечин, сложные не в плане их внутреннего интеллектуального устройства, я не знаю, какой у них интеллект, а в плане их личного отношения друг к другу. То есть, у одного есть подконтрольная силовая структура, у второго есть. И если не Путин, то кто будет сдерживать этих ребят, которые пойдут друг на друга?
Путин будет сдерживать. Он и сдерживает. Это и есть система управления его.
Чтобы они боялись друг друга?
Они так и сдерживают, конечно.
А он арбитр?
Да, всегда. Модератор, арбитр, да, да.
Ну, вот для арбитра, если, опять же, мы представляем некую там группировку, а если арбитр начинает слабеть, это быстро может он?
Вот, он начинает слабеть, тогда начинаются проблемы. Поэтому я и говорю, что для Путина завершение войны на более-менее нормальных условиях – это ключевой момент. Для того, чтобы вот именно от этого не началось. Чтобы он в глазах их не ослаб, не казался слабаком, и они не начали себе поджимать больше и больше, значит, да. Поэтому это вот самое, я почему и говорю, что мы на грани каких-то перемен. Потому что все, что происходит, идет как раз к тому, что эти люди начинают осознавать, что Путин-то слабеет, и он больше нам уже не может быть модератором, И поэтому все это посадки, в том числе ротенберговских людей и так далее, значит, они вводят людей, значит, или эти группы людей, их менталитет, значит, он немножко, так сказать, меняется. Поэтому это очень сложные процессы идут. Значит, зная, как бы, российские реалии, значит, многие поймут, что какой-то надвигается, значит, пора каких-то неприятных перемен, значит, да. Я сам не могу это уже предсказать, поскольку это нужно иметь больше информации сегодняшнего дня, значит. Но ситуация, как я называю, Путин поплыл. Все, начиная, например, там, с апреля из парада, квазипарада, я считаю, что Путин вместе со всей ситуацией поплыл. Как быстро это течение будет, значит, ну, посмотрим, значит, да, много факторов есть.
А вот ситуация восприятия, то есть он не находится в цуцванге, что какой бы шаг он ни сделал, то, в общем, он не может оказаться в выигрышной позиции или хотя бы в нейтральной позиции, потому что если он останавливает войну, тогда ему нужно как-то объяснять, почему...
Не, ну это все же подготовлено, объяснение по войне. Он
скажет... Это не станет проявлением слабости как раз в глазах этих людей?
Нет, там уже пропаганда к этому готова уже, что мы уже победили. Там что скажут, ну слушайте, у нас Крым. У нас коридор, о котором даже не думали, по земле коридор, значит, с Донбассом. У нас Донбасс, скажут, весь Донбасс. То, что осталось там, скажут, это не имеет значения никакого, значит, да. У нас Донбасс, там, 90%, все, людей, мы получили 4 миллиона избирателей, голосующих за нас. Там Россия увеличилась, у нас там нехватка, мы заменили, значит, мигрантов, значит, в Средней Азии, вот заменили вот отсюда нашими братьями и так далее. Ну, начинает пропаганда все раскрасит, значит. Мы воевали 5 лет с НАТО и победили их, вы видите, вот все, вот оно перемирие. Они просят, умоляют нас, значит, да, остановиться, значит, ну вот, давайте вот. Поэтому я думаю, что пропаганда это сделает. И там уже мы даже видим по некоторым высказываниям этих пропагандистов, что они уже, так сказать, заготавливают формулы, как это будет звучать.
Ну, Путин-то сам, выступая, сказал, если СВО остановится, что мы будем делать? Мы очень этим увлечены. Он ведь озвучил это.
Это он сказал с ухмылкой. Они все знают, что делать, и делают. Вы знаете, что строится много казарм вдоль границы Финляндии, Эстонии, Латвии, значит, да. Туда все... Тот, кто уйдет на гражданку, потом снова вернется... А многие вернутся, потому что там не дадут работы, вернутся на хорошую зарплату, не такую, как сейчас получают там боевые, а меньше. Но все равно будет гораздо больше, чем на гражданке. И они будут сидеть в казармах, тренироваться и готовиться. Путин будет говорить, будем скоро дальше. Живите нам нормально и так далее. Расходы уменьшатся, они будут большими, но уже людей пристроят. Он сам боится криминала. Если всех сейчас выгнать, конечно, людям деваться некуда. Люди привыкшие убивать и без денег. Конечно, это проблема большая. Он прекрасно это понимает. Он никакой не заблуждается ни в чем. Он заанализирует ситуацию. Значит, да. Поэтому все это делается. Оборонно-промышленный комплекс никуда не растворится. Ничего не остановится. Поскольку запасы все нулевые. Все запасы Советского Союза растрачены. Производится все сегодня. Видите, ракета попала, значит, крылатая ракета в эту самую, в Польшу. Они говорят, что 3 месяца назад была выпущена под Москвой. Это означает свежее. Вот только все идет от станка, идет на поле боя. Нет запасов. Поэтому оборонно-промышленный комплекс будет годами еще работать на склад, чтобы пополнить запасы всего и вся. Поэтому никаких проблем с трудоустройством людей и с резким изменением ситуации экономической не будет. И они уже все это подготовили уже.
Ну, Путин же предлагали несколько выходов. И Трамп ему предлагал, причем, кажется, наиболее такой комфортный выход из ситуации, когда и Крым предлагал, что Америка признает и так далее. Он тогда отказался.
То изменилось. Да, Путин пропустил момент. Он переиграл сам себя. Он считал, что посчитал, что Трамп слабый, я его переиграю. Я хитрее его переиграю. А Трамп тоже, вот он тоже попирался туда, у него там много других забот, значит, да, и потерял такой интерес, как был у него прежде. Теперь он там Рубио говорит, давайте что-нибудь там, пусть ваши там что-то переговорщики что-то делают, там Уитков, значит, да, Кушнер, значит, мой там... родственник, пусть что-то там поговорят еще, посмотрим, может, что-то получится. Как он так теперь снисходительно относится к этому, так сказать, как к второстепенному вопросу. Значит, да. Может получится, может, не получится. Там Украина вот начала что-то поддавливать, может, Путин пойдет на уступки, а может, и нет. Поэтому он уже фактически все переложил на Европу. Европейцы это понимают, слава богу, понимают. Но проблемы в Европе экономические в том числе есть, и они нарастают.
А такие люди, как Мишустин, например, они сейчас какую функцию в этой вертикали выполняют? Кажется, что он старается не отсвечивать по возможности. То есть, ну, как если мы говорим о транзите гипотетическом, то как кто строил новую Германию после разгрома нацистов? Те люди, которые работали в том числе в нацистских правительствах. Вот Мишустин это что за фигура и смотрит ли он на будущее сейчас?
Я думаю, смотрим. Мишустин как бы старший помощник Путина по российской экономике. Там остальные министры такие обычные помощники, считаете, значит. Вот, поэтому он, да, он понимает, что в случае чего, если Путин вдруг исчезает по какой-либо причине, не имеет значения никакой, то он становится его президентом. И он становится ключевой фигурой, по крайней мере, на эти 3 месяца. И он будет организовывать эти выборы. Поэтому нужно быстро дружить с ФСБ и с остальными людьми, которые будут, и с МВД, которые выборы будут организовывать, и так далее, и так далее. Поэтому он себя держит. И чтобы на Западе он был, так сказать, более-менее приемлем. Поэтому он и пытается эту линию сохранить. Поэтому он не выходит в прессу. Он понимает, что Путин не любит, когда люди появляются и какое-то имеют признание в обществе. Любое. Чтобы даже узнаваемы были. Он уже этого не любит. Поэтому он прекрасно, Мишустин, понимает это дело. Вы не можете даже сейчас назвать, даже, например, или ну, обычный человек не может назвать там, каких-либо там пару-тройку известных генералов, даже которые, так сказать, сильно хорошо воюют. Как только они что-то получается у них, даже исполняя путинские приказы, они куда-то там исчезают потом, в другое место уходят. Куда-нибудь там в Сирию отправляют, или там в Африку, или там в тыл там куда-нибудь еще, и так далее, и так далее. Путин не допускает никого, чтобы ничей авторитет не рос вообще. Ни в гражданской сфере, ни в военной сфере.
Ну, ему компетентность, получается, тоже не нужна, потому что авторитет же может расти не только за счет узнаваемости, а за счет компетентности. Ну, Эльвира Набиуллина, можно по-разному к ней относиться, все признают, это профессионал, который есть у Путина. Вот она для него уже проблема именно в силу того, что слишком авторитетная
фигура? Так он с ней договаривается. Она хотела уйти, значит, да, вот все, он договорился, уговорил ее, значит, да, вот там чуть-чуть имитируйте, значит, что все-таки... президентские, скажем так, линию исполняете. Видите, она на 0,25% снизила ставку. Хотя не хотела это делать. И вообще сказала, что больше нельзя этого делать. И вообще, что надо бюджет сокращать. Что уже экономика не выдержит с такими расходами. Значит, да. Но, тем не менее, тут началась война. Тут все, пошли доходы. Все это дело. Она чуть-чуть снизила ставку 0,25. Сейчас в сентябре, я думаю, не будет снижения, будет нулевая. Потому что потом в октябре, 1 октября, тарифы поднимутся. Вы знаете, что тарифы не поднимались. Они обычно индексировались тарифы 1 января и 1 июля. Там на 10%, там на 7% и так далее. Сейчас там, по-моему, чуть ли не 25% по некоторым вещам. 15% где-то, да. Это будет всплеск инфляции. И там, конечно, пойдет все в другую сторону. Пойдет еще повышение ключевой ставки будет. Поэтому Путин должен это понимать, ему, по крайней мере, я, так сказать, догадываюсь, что министры ему об этом поясняют, значит, что проблема будет. Почему я говорю в начале следующего года, что Путину нужно принимать решения важные, в том числе в экономической сфере. Нехватка людей и проблемы в экономике, нехватка денег. Это, так сказать, подталкивает его к тому, чтобы он инициировал. Он не примет предложение Трампа, тем более Зеленского о перемирии. Он сам предложит перемирие, какие-то придумает условия, более-менее приемлемые для всех.
А почему Эльвира Набиуллина не отпускает? Есть ли у нее возможность вырваться из этого круга? Она давно хочет.
Нет у нее возможности никакой. Ни у кого нет никакой возможности вырваться.
То есть это билет в один конец. Если ты уже на этом уровне, да. Ты оттуда не уйдешь.
Да,
а заболеть? Вот она постоянно на больничном сидит.
Если она по-настоящему заболеет, но это факт. Если она, это факт будет, и сейчас этого нет, значит, это, конечно... Это решение вопроса. Ну, зачем мы же, так сказать...
Ну, Суслов, как известно, он в кризисной ситуации всегда заболевал. Даже был на операционном столе тогда, когда нужно было. Я под наркозом. То есть,
Я так не рассматриваю такие детали, значит, ну, так, ситуация. Не, Эльвира, безусловно, она, так сказать, для него очень важна. И она убедила, он знает еще с моих времен, даже когда я уже не был премьером, но еще он меня просил, так сказать, его там консультировать, что я ему говорил про ЦБ, поставьте одну задачу, не надо никаких указаний давать, дайте одно, значит, ваше дело инфляция. И с тех пор, там были еще представители, там Игнатьев был, тут еще там, значит, Эльвира, все занимаются одной линией, борьбой с инфляцией. Не надо работать на рост экономики. Пусть занимается Минфин, с Минэкономразвития и так далее. Пусть инфляция. Потому что инфляция – это важный фактор, чтобы росла экономика. Без этого расти не будет. Будет просто вскачки, будут и всплески, и подход к кризису, и послекризисный. Вот и все эти годы, уже 20 лет, ЦБ занимается одним. Не занимается ростом экономики, занимается борьбой с инфляцией. Значит, да. И Эльвира то же самое, как правоцентристских убеждений экономист, этим и занимается то же самое. И Путин знает, что это правильно. Поэтому он не собирается менять, значит, эту политику. Он просто терпит для того, чтобы, ну, как-то там удовлетворить еще промышленность. Тем более, там все друзья его в промышленности, которые, так сказать, контролируют все потоки. Но вот она пытается, так сказать, сейчас я вижу, какой-то компромисс достигнут. Она осталась на посту. Этот год она, видимо, доработает до конца года. Ну, с ее года. Это там в июне, что ли, в мае у нее кончается.
У нее истекает срок, но, как мы видим по Путину, это не проблема. Можно.
Я думаю, что она больше, наверное, не пойдет, и, наверное, он не будет ее заставлять уже дальше.
Что касается предприятий, промышленников, бизнеса, учитывая, опять же, мы говорили об этой клановой системе, и мы видим, как сажают миллиардеров, как быстро сажают миллиардеров. Там дело Росагро, например, Машковича, неважно, в списке это Forbes, не в списке, нужно посадят, там Патрушева, видимо, интереса. А вот этот передел, он из себя сейчас что представляет? И идет ли этот передел собственности, промышленных групп?
Ну, идет передел влияния, да, безусловно. Эта форма может быть любая. Это или смена частного собственника, или национализация, так называемая. Этого не имеет значения никакого. Сейчас любой промышленник понимает, что он просто как бы, ну, доверенное лицо Путина по управлению этим активом.
То есть ему дали деньги в аренду, да?
В любой момент могут этот актив отобрать, значит. Сейчас все это прекрасно понимают. Огромные олигархи, или как-то олигархов уже нет, значит, там, кроме там Ротенберга, там, Тимченко, кого-то там еще там. Ковальчуков там, да, все старые олигархи, они и не олигархи, они просто там миллиардеры, просто богатые люди, значит, они все знают, что у них ощущение, что мы просто пока еще мы доверенное лицо по управлению этого конкретного актива. Но если вот вдруг лояльность к нам исчезнет, то я вот беру завтра же. Посадить в тюрьму еще плюсом к этому делу. Все это прекрасно знают. Поэтому все, согнув головы, значит, да, и вот исполняют то, что Путин желает, чтобы они как вот Работайте, ребята, работайте, значит.
А когда вот те, кого раньше называли олигархами, потом крупными предпринимателями, просто богатыми людьми, когда они потеряли свое влияние? То есть ресурсы есть, промышленные группы есть, деньги есть, можно военизированные группы создавать, кто-то создает. И кажется, уже ничего у них нет,
ну, по сути. Ну, серьезная утрата прошла кризис 2008 года, когда большинство из них были закредитованы Западом дешевыми деньгами, и они смогли платить по этим кредитам. И тогда Путин практически 150 миллиардов долларов истратил на покрытие, выкуп от иностранцев, от иностранных кредиторов через Сбербанк, больше ВТБ, это был ВТБ ВЭП, значит, да. Да, и фактически они все на крючке до сих пор, они все в этих кредитах. Кредитах, которые зависят от Путина лично, значит, да. Завтра, значит, раз, и все, способ отобрать собственность, и все. Поэтому с тех пор это началось все. Они утратили вообще какое-либо влияние. И если раньше, так сказать, они что-то могли высказывать, такой совет какой-то был даже, ну, если помните еще, так сказать, при мне это было, значит, когда Ходорковского стычка с ним произошла, значит, когда с предпринимателем Путин встречался, ему рассказывали и обсуждали. Сейчас это уже не происходит. Сейчас просто все выслушивают его установки, говорят, есть, так и сделаем, значит, да. Поэтому с того времени это началось. Но сейчас это уже, чтобы сказать, что Никакой независимости, никакого бизнеса нет.
А вот Березовский, потеря им контроля. То есть, ну, существует легенда, что Березовский все-таки думал, что он сможет контролировать Путина, но у него не получилось. Я вам за эфиром говорил, что я посмотрел фильм «Кремлевский волшебник». Это, конечно, такая сказка, очень гипертрофирована. Там есть один эпизод, когда Березовский приходит на встречу к Путину и говорит: «Володя, я ждал тебя полтора часа, что такое?» И Путин ему говорит: «Ну, это ты же хотел ко мне прийти». И там показано, как влияние Березовского было потеряно. Это художественный фильм, абсолютно стереотипный, но тем не менее. То есть Березовский же на определенном этапе он сыграл роль, и он мог, скажем так, история не знает сослагательного наклонения, но если порассуждать, он мог бы, чтобы Путин был под него контролем, или он обречен с самого начала?
Не, в то время, когда Путин уже был там премьер-министром, президентом, Березовский никакого влияния уже не оказывал. Не имел никакого. Ничего он не мог уже сделать. Поэтому он и уехал. Поэтому уехал сразу же. Уехал в каком? В 2001 году, по-моему, сразу же уехал. Когда он там в Думе что-то какие-то начал там истерично что-то высказываться, и там через неделю уехал, значит, все. Поэтому и там сменил фамилию и имя, значит, он даже не стал брать политубежище, он просто вообще там сменил гражданство, фамилию, имя и так далее, и так далее. Да. Поэтому он понял, что бессмысленно. Вот Гусинский тоже там что-то пытался еще сделать. Ну, там, помните, через банкротство, значит, все это, мост групп, значит, да, трона. Действительно, они не платили по кредитам ни Газпрома, ни по государственным кредитам, ни по внешним кредитам не платили, которым государство гарантировало. Это вторая тема была. Значит, тогда я еще пытался НТВ спасти, значит, там, но Путин тоже мне не дал. Сначала, помню, там ТВ-6, значит, там я дал им кредит, значит, чтобы они могли создать эту группу. Значит, там Евгений Киселев всеми там и занимался. Потом, значит, ТВЦ, значит, там уже этот Примаков подключился, начал что-то мутить там и все это дело. В общем, так они и угробили, конечно, ну, бригаду журналистскую, значит, да, поэтому исчезло это дело. Ну, тогда уже накапливались эти проблемы. Я к чему это говорю? Как Путин боролся с теми, кто мог влиять. А средства массовой информации в то время, вы помните, влияли сильно.
НТВ, да. Первая чеченская, да, какую роль сыграла?
Да, именно. И когда в Дубровке теракт был, НТВ, после этого уже он просто
когда взбешен был. Когда Леонид Парфенов пригласил сурдопереводчика, да, по губам,
да, прочитал. По моим губам. Да, это в том числе, значит, да. И как они просто освещали сам теракт, как там выносили, значит, еще живых людей из театра, значит, да. Потом они все умерли, значит, да. Все это же показывалось, значит. Он просто был взбешен тогда, значит, к этим делам. Да, поэтому все это, он все быстро ликвидировалось.
А у вас тогда был разговор с ним по поводу НТВ?
Конечно, был.
Что вы ему
предлагали? Он просто пропускал мимо, значит. Я делал одно, он делал другое. У нас не было впрямую стычки какой-то. Но делали предположенные вещи. Я поддерживал их, значит, а он, наоборот, и, помните, он пригласил к себе их в Кремль.
Да, там, со слезами. Там, и Сорокина
они, была. Да, со слезами Сорокин там все это делал, значит, да. Когда там, казалось бы, я все ему дал, уже у них было и финансирование, база, и все. Нет, он все-таки решил их там добить. Позвал их, значит, начал какие-то условия ставить, значит, да.
А когда он понял, что телевидение – это сила? Вот подводная лодка «Курск», опять же, да?
Курск, канал, да. И потом тоже эти события дальше. Ну, там, теракт – это 2002 уже год, да?
Когда Беслан?
Да. Не, Беслан – четвертый.
Четвертый, да.
Я имею в виду Дубровка.
А, Дубровка, да. Это сначала Курск, потом Норд-Ост, а потом
Норд-Ост, да.
Беслан. И тогда это все уже… То есть, вот тогда произошла эта точка, когда он уже превратился в того Путина, которого мы сейчас видим?
Ну, я думаю, позднее. Я думаю, это связано было еще с внешним миром. Это было связано с пониманием, что Буш и Чейни, значит, они всегда ориентируются на США. И его окружение, все считают, что Европа это так просто, сателлит, значит, да.
То есть, это было тогда, когда вы были премьер-министром? Только Соединенные Штаты?
Но не во внешней политике вообще. Открытые внешние политики, которые мы вместе проводили, а в том, как они, ФСБшные люди, КГБшные люди, воспринимали мир. Все это Вашингтонский обком, значит, да.
Зона влияния.
Это точно так, значит, да. Что они прикажут, то и будет. И поэтому, когда Буш и Чейни начали уже критиковать Путина, это там уже шестой год, критиковать за демонстрации. Вы помните, тогда уже мы с Гарри Каспаровым уже первые марши несогласных проводили по Москве и в Питере и так далее. И тогда, значит, потом начали нас избивать, ну, наших людей на марше, значит, да. И начали критиковать, что права человека нарушаются. И Путин понял, что какой-то контракт, так сказать, молчаливый контракт, значит, Америкой нарушается, что его не воспринимают, что он не может интерпретировать права человека и вообще международное право так, как он хочет, потому что он большая держава, так же, как Америка, имеет право интерпретировать законы и международное право так, как он хочет. Они считают так, что Америка интерпретирует, и кто-то скажет даже в Европе, что, наверное, это так, как хотят, так и интерпретируют. И Путин хотел так же быть на равных.
То есть он хотел быть...
На равном. Да, так же вести себя, как Америка. Так же. Чтобы американцы его никак не ругали ни за что, значит, и так далее. И когда он понял, что этого не происходит, тогда он полностью отвернулся. Тогда вы помните, февраль 2007 года в Мюнхене он сказал, что мы там уже окружены там врагами, знаете, что-то там. Он начал уже там угрожать. Мягко. Не все это поняли, только полуулыбался, но потом, мы знаем, 2008 год, Грузия, и пошло.
А это личная история? Потому что, ну, рассказывают, что есть такой эпизод, когда Путин приехал в ООН, его заставили стоять и ждать, пока проедет кортеж президента Соединенных Штатов. И это его уязвило. Я не знаю, было ли это на самом деле
или нет. Я не знаю.
Ну, вообще, вот личное, там много личного в его политике?
Много личного,
безусловно. Вот обиды?
Не. Даже не обиды, он требует уважения к себе. И вот эти вот процедуры, что он заставляет иностранных лидеров ждать там часами, значит, это как раз вот эта демонстрация насильного принуждения к уважению, как бы, значит, да. Что он считает, и его ближайший там КГБшный круг считает, что нас должны в мире уважать за то, что мы есть, мы у власти, что это огромная ядерная страна, и у нас место постоянного члена Совбези ООН. Они должны просто по факту за это уважать и считаться с нашим мнением. А Западе так не считают. Они хотят оценивать по добрым делам, а не по статусу того, что есть. Ну, мы понимаем, это каждый день это происходит. Мы видим везде эти разговоры, эти стычки, значит, несогласия со всем. Поскольку Запад не хочет с этим мириться. Не хочет мириться с тем, чтобы вот просто так вот Путин определял какую-то политику или судьбу мира. А Путин именно этого хочет. Он хочет сидеть с президентом США и решать судьбу мира. Что делать там Балтийским государством, что делать там Черноморским государством, что Африке делать, а вообще что Ближнего Востока. Да, а вообще давайте о всемирном, о глобальном разоружении будем, да, не распространение ядерного оружия. Да, договор, вот он будет рад сейчас подписать новый договор о нераспространении ядерного оружия. Путин не хочет никакой ядерной войны. Это инструмент власти, инструмент, так сказать, влияния. То за что это должны его уважать. Поэтому он этим пользуется и хочет этим пользоваться, чтобы все признавали именно это.
2005 год, это парад Победы в Москве, 9 мая, я тогда был, попал даже в Кремль, я помню, когда Путин встречал гостей, туда приехали все, там был Буш, там был Блэр, там был премьер-министр Японии, там была из Латвии Вики Фрейберга, Жак Ширак, то есть, ну вот он, апофеоз, то есть все приходят, все здороваются, все благодарят, здесь Туркменбаши покойный Ниязов, здесь премьер-министр же Великобритании, здесь президент Соединенных Штатов Америки. Ну вот она кульминация. Чего не хватило?
Ну, потому что нужно дальше докрутить ситуацию. Что произошло это через две недели? Через две недели приговор Ходорковскому, 10 лет. Это 5-й год. Да, все. На семерке в июне там начинают его убеждать, что это неправильная вещь. Значит, он говорит, не, все уже, все, вопрос решенный. Значит,
он же, вот, его все уважают. Все жмут
ему руку. Он считает, что так это и будет. Что остальное, значит, все будут терпеть и признавать, что он имеет право делать это. И он это объяснял, так сказать, вы знаете, он любит истории рассказывать, объяснять, это аргументацию приводить, почему с олигархами надо бороться. Люди говорят, да, это же плохо, олигархи там, да, мешают жить, значит, там, и так далее, воруют и чем-то еще. Почему нужно там на Ближнем Востоке вопрос, там, сказать, решать, значит, что, ну, балансы какие-то, там, все время это соблюдать, значит, да. Поэтому это всегда это. Теперь вот Украина, значит, да. Рассказывает уже там 10-й год уже, какая плохая Украина, вообще ее не существовало никогда. Ну и так далее, и так далее. Поэтому он считает, что его вот эти рассказы, они являются актуальными. И люди должны их воспринимать.
Рюриковичи.
Да, и часть людей, даже в Европе, они же это съедают и берут это дело. И говорят, ну что же, Путин, давайте восстановим отношения, значит, он имеет право на это. Бог с ним, с этой Украины, там, значит, да, значит, восстановим отношения. Зачем нам воевать, значит, да, держава, там же у него, вот он сказал же, там, рассказал же, как это все это было, значит, ну, всякие такие эти вещи. Да, основной мир, и главное, что лидеры это не признают, говорят, что изменение границ на силовым путем невозможно после Второй мировой войны, и что бы он ни делал, вообще, какие аргументы не проявил, просто невозможно. Поэтому будем биться до конца, и поэтому Европа готовится к войне, если Путин не остановится, значит, да. Ну, надеемся, остановится.
А вот он воспринимал людей, которые бросили ему вызов, как? Потому что Запад, видите, достаточно долго, но если говорить цинично, это все ну, принимал. Арест Ходорковского, война в Грузии. Это, правда, был Медведев, формально, конечно, был Путин, который был премьер-министром. А еще много всего, ничего не происходило. В глобальном смысле, Путину многое списывали.
Его именно так. Он считал, что Крым должны признать. Он 8 лет... Донбасс держал как разменную карту. Он не хотел никакой Донбасс брать. Сейчас ему просто повезло, он теперь будет радоваться, что есть теперь коридор, значит, наземный. А там без коридора...
Крым отрезан фактически.
Да, да, да. Килзона... Да, да. Нет, он же хотел признания. Почему? Вы правильно вспомнили про Анкоридж, значит, да? Потому что именно там этот вопрос так и встал. И даже Трамп пошел ему там на уступки, да, как мы догадываемся. Да, да, ну они же понимали, что он хочет. Он ждал с аннексией, значит, да, он ждал 8 лет. Запад, значит, не принял его условия. Тогда вот начал он полномасштабную агрессию, полномасштабное вторжение. И сейчас он это то же самое говорит американцам. И американцы для этого урегулирования, видите, даже готовы были каким-то там кривым способом признать. Значит, весь мир не признает, а они там как-то там криво что-то признают, чтобы удовлетворить Путина по Крыму, я имею в виду. Потому что для него это базовая вещь. Не территория. Он же вычислил очень хорошо, когда у него падали все эти рейтинги поддержки, значит, он вычислил, что для всех россиян Крым это что-то такое Супер. Потому что все ныне живущие поколения учились по учебникам, где написано было Крым, это там,
Севастополь,
место нашей воинской, русской славы там, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, и поэтому случайно Крым оказался вдруг не у нас. И вот он же красиво все это рассказывает всем. Значит, и все эти действительно поддержка была. Даже знакомые мои, значит, которые там Путина не любят сильно, значит, там, да, и говорят, ну, Путин исчезнет, а Крым-то наш. Мы любим, Путина не любим, значит, исчезнет он, значит, вот там все это дело. На Крым-то наш. Поэтому менталитет такой, действительно была поддержка 85% по аннексии Крыма. И Путин это воспользовался не ради территории, а ради своей славы, ради укрепления. Он подчерпнул легитимность внутри страны, что у него плохо получалось последнее, потому что выборы, все понимаешь, имитационные. Поэтому он черпает легитимность за рубежом, в том числе проводя эти войны. Тоже не получается. И тут у него теперь, пока еще не Цусхванг, значит, да, но проблемы, как бы с чем начали нашу беседу, проблемы накапливаются со всех сторон.
То есть получается, что он теряет свой фарт, вот свою удачу?
Именно, именно. Он пропустил. Он пропустил в свое время, скажем так, ну, скажем, процветание России, если бы он не проводил бы эту такую политику, а продолжал проводить реформы и демократические преобразования, которые начинали еще со мной вместе, значит, да, потом все перевернул, и реформы все практически порезал, которые мы делали и так далее. Вот, а потом уже пропустил, значит, обиделся на американцев и вторжение в Грузию, значит, да, продемонстрировав силу. Ну и потом уже, значит, сейчас, безусловно, пропустил предложение по Трампу по Анкориджу, когда можно было войну остановить на том месте еще, да, еще как в каком-то еще таком не очень в агрессивном, скажем так, или не в таком противостоянии, не с такой ненавистью, которая накопилась уже сейчас.
А потенциал на будущее? Ну, хорошо, он строит эту империю, или псевдоимперию, которую пытается там как-то объяснить, но научный потенциал у него снижается, технологическое отставание налицо. То есть, даже для обеспечения собственной власти, учитывая зацикленность, ну, у него становится все меньше и меньше ресурсов. Мы видим, что делает Китай и Америка в области искусственного интеллекта, и как армии используют искусственный интеллект. Вот, а ученых сажают или изгоняют?
Китай и Америка живут, значит, другими категориями, другими горизонтами. Китай вообще живет столетним горизонтом. Поэтому их там люди сегодняшнего дня, это они работают вот на 100 лет. Потому что это такой менталитет. У Путина вообще никакого отношения страна и народ не имеют к его принятию решения. Ему все равно. Вопрос удержания власти.
Ну, то есть, физически, пока он жив и пока он способен удерживать власть, это и есть цель.
И война этого про это, конечно. Война про удержание власти. Безусловно, это так.
То есть, самоцель просто
удержаться, да, и все. Цель удержать власти и требовать уважения к себе. Внутри страны, то, что он добивается вот, там хлопанием молодежи, там, да, там ура, там, да, или там в Думе они кричат, там у Путина ура. Там,
не
да.
Кричат.
Ну,
Володин пять раз.
Ну, хлопали сильно, да. Они, так сказать, не пошли через. Да. И за рубежом, чтобы уважали, да, это да, удержание власти. Поэтому, что будет через год, через два, через три. Или там с народом, или с экономикой, ему это не является фактором. В этом и есть проблема Запада. Они же думают, что Путин не может не понимать, что это же плохо, и через там 5 лет экономика там схлопнется, и вообще будут проблемы. Он это не является аргументом для него. Значит.
То есть, он такой обиженный ребенок, правильно я понимаю?
Ну, потому что... Не ребенок, это такая форма.
Ребенок...
Ну, да.
Просто, можно же понять, наверное, я не знаю, правда, если ты находишься в вертикали власти на вершине, ты в неком изолированном состоянии 26 лет, я не знаю, как устроен мозг, но все-таки ты же понимаешь, что твой портрет снесут со стены в тот момент, когда ты потеряешь эту власть. И дети, которые тебе аплодируют, и депутаты, которые тебе хлопают, на него пока еще навык не восстановили сталинский, но говорят, восстановят.
Да.
Это же все фальшь абсолютная, то есть это все закончится.
Да. Я думаю, что он уже просто уже идет в туннеле и не может его никуда свернуть уже. Пропустил все вот эти вот моменты, считал, что он переиграет и хочет большего, пропустил все вот эти точки перелома.
Я хочу вернуться как раз в начало вашей карьеры. Ну, как карьеры? Вы служили в почетном карауле московской комендатуры, правильно?
Не в комендатуре, да.
Вот это интересно. Вот почетный караул, кремлевский полк. Это ведь тоже такая территория фасада, некий образ, который создавали.
Ну, кремлевский полк это отдельно вообще. Это, ну, я не в кремлевском. Нет, кремлевский полк это полк КГБ, который охраняет Кремль, и там у них один пост, это у Мавзолея. Значит,
это где?
Да. А почетный караул это другое, это комендатура Москвы, это армия.
Ну это тоже такая витрина, вот этот почетный караул.
Ну это, да, это антураж, армейский антураж. Да,
вот который... Путин это любит?
Да, конечно.
А почему? Вот что это ему дает?
Вот это, да. Мне кажется, это вот демонстрация власти, демонстрация, так сказать, стабильности, могущества и так далее, и так далее.
А строевая подготовка? Я читал в одном интервью, говорили, что после ноги болели сильно.
Достаточно ну, так всегда это бывает, конечно.
Это вообще осмысленная вещь? Вот сейчас, если посмотреть, нужна эта строевая подготовка? Если мы говорим о политике, вот можно очень долго ходить на плацу.
Нет,
на
если плацу. Мы говорим о красоте, как это выглядит, то это имеет смысл, потому что это было лучше. Сейчас я, так сказать, не смотрю, не вижу, значит, да. Но раньше почетный король российский, советский и российский был лучше, значит, да. И там, конечно, строевая это так сказать, важная вещь. Это не кремлевский полк. Кремлевский полк не ходит строем.
То есть кремлевский полк это охрана?
Это охрана, и там у них только один пост. И там несколько из этого полка там какие-то есть люди, которые вот они обучаются уходить на этот пост. Там несколько смен, конечно, есть. А то, что сейчас раньше, когда я служил, был батальон, теперь это полк, значит, да, там строевая, это то, что в аэропорту Внуково, там везде на всех там похоронах, значит, там и так далее, всех церемониях военных везде участвует. Там, конечно, посмотрите, там топово, никто в армии, никто в мире так не ходит. Никто так красиво не делает.
А такой, долго конечно. Тренировались? Вот насколько это сложный
процесс? Ну, там, так сказать, 6 часов летом, 4 часа зимой, ежедневно.
Серьезно?
Да, да, да.
Я как раз хочу вернуться к Мавзолею, потому что ну, это такой символ. Вот как вы думаете, если бы Ленина похоронили вслед за Дзержинским, которого снесли, Россия могла бы пойти по другому пути? Вообще этот символ имеет значение в политике? Вот убрали бы Ленина, все, похоронили его.
И... Из истории, и историки ныне так говорят, конечно, это в 20-е, 30-е годы и это имело большое значение, значит, да, и во время войны, и все, так сказать, еще Сталин продолжал говорить, Ленин Сталин, значит, да, поэтому мне кажется, что это имело большое. Но я Путину предлагал вынести Ленина.
А что он сказал?
Сказал, не, зачем нам ссориться с людьми?
Это у вас разговор был тет-а-тет?
Да, зачем нам ссориться с этими людьми?
А кого он опасался? Коммунистов? А
потому что там у коммунистов примерно 8% населения, там коммунистов поддерживал там 12% что-то такое, или там 15% в наше время, сейчас меньше. И из них там, по-моему, 8%, я помню просто цифру 8, они были сталинистами именно. И зачем нам портить с ними отношения, значит, чтобы они были против нас, значит, да. Но он не хотел этого делать. Не потому, что он какие-то идеологические установки, значит, просто из-за текущей, так сказать... оценки текущей ситуации, как править, чтобы не потерять власть.
А вот эта эклектика, Ленин в Мавзолее, патриарх на Мавзолее или рядом с Мавзолеем, это никогда не было проблемой?
Ну, я не знаю даже, кто там занимается этим делом, но кто-то занимается. Я думаю, что Путин сам не обращает на это сильного большого внимания.
Но вас кто-то удивил из них? Вот патриарх, например, Кирилл и его
военный
риторик. Вы же конечно. С патриархом Кириллом вы общались? Нет? Или вы с Алексеем?
С Алексеем. Нет, Кирилла никогда в жизни не видел. То, что, во-первых, он, что я буду говорить, там и речь его, манера говорить, она вообще, конечно, не церковная. Не так, как все привыкли православной, так сказать, церкви, чтобы слышать священника, значит, да, это совершенно другая. Просто какой-то, так сказать, пропагандист в жесткой форме проводит какую-то свою линию, значит. Ну, я не хочу заглубляться в это дело, значит, там есть специальные люди, которые разбираются, вам подетально могут разложить вообще все нюансы, значит, нынешней православной российской церкви, значит, да. Но, конечно, то, что это подразделение, управляемое Путиным, значит, да, и его там кремлевскими людьми, значит, это так, и ФСБ в том числе, конечно.
В завершение, вы сказали о том, что скоро будут какие-то события. Я понимаю, что прогноз сделан неблагодарный, но все-таки у вас есть ощущение, что мир наступит в каком-то
бодрим? Я думаю, что это зависит от целого ряда факторов. Ну, сейчас коротко сказать. Первое – это нехватка людей на фронте. Второе – это цена на нефть и в том числе нехватка ресурсов для финансирования дефицита и вообще для финансирования расходов. Значит, и третья общая позиция Запада, и, конечно, четвертое – это путинские внутренние решения. Это сжатие интернета, это, не дай бог, мобилизация. Если все это случится, то я думаю, что к концу года, а если не будет мобилизации, то через там, в первом квартале следующего года Путин сам предложит перемирие. Он поймет, что все, Донбасс уже не одолеть, и дальше уже тянуть некуда. Потому что уже это все бессмысленно. Все даже генералы это понимают, что дальше уже ничего сделать не могут.
Но генералов в России становится все меньше и меньше. Спасибо большое за то, что пришли в наш эфир. И до следующей встречи.